Вы слушаете программу «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 2 года назад началась антитеррористическая операция на востоке Украины. В эти дни пророссийские сепаратисты захватывали городделы милиции Краматорска и Славянска. Это стало началом перехода городов под контроль сепаратистов. Через несколько месяцев после боев города вернулись под контроль Украины. А незаконные вооруженные формирования перешли в Донецк и стали базироваться там. Как и кем произошел захват городелов в небольших городах Донецкой области? И почему их удалось вернуть под контроль Украины за несколько месяцев, а части сепаратистов беспрепятственно вошли в Донецк? И как изменилась за 2 года украинская армия? Об этом нам расскажет военный эксперт, заместитель директора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Антон Михненко. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Антон.
Добрый вечер.
Антон, как вы оцениваете события в Краматорске и Славянске в эти дни 2 года назад?
Ну, смотрите, вы абсолютно верно сказали по поводу захвата Славянска и Краматорска. Это небольшие подразделения диверсионно-разведывательной группы пророссийски настроенных боевиков, среди которых были как и российские военнослужащие, так и местные жители, которые были подготовлены на территории России. Они захватили Славянск и захватили Краматорск. При этом нужно понимать, что кроме того захвата административных зданий Службы безопасности Украины и райотдельности милиции, происходило то, что самая главная составляющая была то, что не было достаточно хорошей поддержки местного населения. Если мы говорим, что в Славянске часть населения поддержали на начальном этапе, то в Краматорске количество людей, которые поддержали так называемые диверсионные группы, которые захватили иные объекты, было достаточно маленькое. Поэтому, в принципе, большие такие города, как Краматорск, ну, можно сказать, порядка там 160 тысяч человек по списочно, и по Славянску, где немного меньше население не так хорошо поддержало те диверсионные группы, которые туда вошли. С одной стороны, да, они военные, они могут охранять точечно те или иные объекты, но в масштабе всего города это достаточно трудно и сложно. Поэтому, когда наши подразделения уже занимались освобождением, бесспорно, наши подразделения столкнулись с такими обстоятельствами, то, что объекты в Славянске, подразделения, которые пришли в Славянск, они организовали так называемую круговую оборону, то есть основные ключевые объекты, которые были, дороги, которые позволяли войти в Славянск, они были заблокированы сепаратистами и террористами, и пророссийски настроенными. Поэтому, когда наши войска и подразделения пытались войти, они пробивали себе путь таким вот образом. Сложность заключалась на начальном этапе, как я уже по ходу тех событий, в нормальной организации совместной работы подразделений, потому что мы еще не имели опыта выполнения подобного рода мероприятий в своей истории. Поймите, получается, с одной стороны, мы проводим антитеррористическую операцию. В рамках антитеррористической операции должна служба безопасности своими силами нейтрализовать те или иные объекты, не те или иные, скажем так, террористические подразделения. С другой стороны, мы видим, что террористические подразделения вооружены по последнему списку моды. То есть там было и российское вооружение, и противотанковые гранатометы. То есть служба безопасности фактически могла не справиться со своей задачей. Мы видим, что против этих подразделений должны были задействованы ведь уже регулярные армии. А регулярная армия в рамках АТО совсем другие функции имела, согласно нашего украинского законодательства. Поэтому на начальном этапе проблема возникала в том плане, чтобы нормальным образом организовать взаимодействие службы безопасности, Министерства обороны, Министерства внутренних дел для выполнения задач по нейтрализации террористических подразделений, которые находились в Славянске и в Краматорске.
Антон, а вот мы уже можем посмотреть на события 2-летней давности. Почему, по-вашему, незаконно вооруженные формирования покинули эти города и ушли в Донецк? То есть, как вы оцениваете эти события?
Ну, понимаете, уже было много информации по этому поводу, и было заявление и Муженко, и других руководителей оборонного ведомства по поводу того, что в принципе Министерство обороны и силовые структуры и другие, они организовывали блокаду Славянска для того, чтобы не допустить выхода. Но поймите же, блокада организовывается не по всем направлениям, то есть в поле фактически невозможно перекрыть. Если они уходили по нескольким направлениям и не только одной колонной, а там тремя-четырьмя колоннами, то это бесспорно трудно сделать для того, чтобы максимально эффективно обеспечить не выход от этих подразделений из Славянска. Гиркин, нужно дать ему должное, тоже хитрый полководец, тоже каким-то образом организовал выход сначала одной колонны, которая сыграла роль обманного маневра, а потом выход всех остальных колонн. То есть, понимаете, тут тактика ведения боевых действий, кто умнее, кто хитрее, кто, у кого лучше удастся воспользоваться теми инструментами, которые у него есть на тот момент. То, что было, то произошло. Тут не нужно никого ни винить, ни кого-то восхвалять. 5. Да, где-то мы пропустили, да, где-то нам удалось уничтожить огромную часть подразделений, которые выходили в Славянском. Тем не менее, что произошло, то произошло. Нужно идти дальше и освобождать нашу территорию.
Антон, последний вопрос к вам кратко. Как вы можете охарактеризовать состояние нынешней украинской армии? Насколько действенными были реформы проведенные?
Ну, смотрите, реформы до сих пор еще идут, поэтому нельзя сказать, что они уже проведены, армия до сих пор еще реформируется. Но если сравнивать то, что мы имели до этого, то это, конечно, небо и земля. Если тогда мы имели численность вооруженных сил порядка 180 тысяч человек, то сейчас уже порядка 255 тысяч человек. Если тогда у нас военнослужащие армии не имели даже бронежилетов для того, чтобы обеспечить свою индивидуальную защиту в ходе выполнения боевых задач, то сейчас мы уже имеем то, что у каждого военнослужащего фактически есть бронежилет, который минимум его обеспечивает его защиту. Если тогда у нас не было должным образом организовано материально-техническое обеспечение и в том числе продовольственное обеспечение подразделений на передке, то сейчас, в принципе, это уже маломальски решается. Если тогда мы переходили плавно и очень медленно на стандарты НАТО, то сейчас мы уже имеем стандарты НАТО в плавных экипировке военнослужащих и в том числе и стрелкового вооружения. То есть, кроме того, если тогда мы оборонно-промышленный комплекс ориентировали исключительно на работу в рамках экспортных контрактов, то сейчас он в основном ориентируется на производство продукции военного назначения для вооруженных сил Украины, которая постепенно, потихонечку, но поступает в вооруженные силы.
Антон, а вот такое уточнение у вас. Вы вот говорите о том, что сейчас, да, украинская армия на таком подъеме. Скажите, если бы сложились политические обстоятельства, могла ли украинская армия решить конфликт военным путем?
Ну, любые конфликты нужно решать в первую очередь дипломатическим путем. Без жертв, без последствий, без каких-либо таких вот негативных моментов на международном уровне. Но тот момент, когда мы освобождали свою территорию Украины в рамках выполнения террористической операции в 2014 году, если бы регулярные войска Российской Федерации не зашли на территорию Украины, то мы бы наверняка закончили бы АТО, и была бы свободная Украина, и не было этого ДНР и ЛНР. Псевдореспублик на территории Украины.
Спасибо за интересный комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был военный эксперт Антон Михненко. Мы говорили о начале и продолжении объявленной в Украине антитеррористической операции.